тогда. Сэнди находился там, когда все началось. Только он один. И в последующие годы говорил скорее в шутку, что вся слава первооткрывателя должна принадлежать ему. Остальные тут же сбежались, но начало видел только Сендер Фримонт Диаборн, стоявший у бензоколонки с отвисшей челюстью и плотно закрытыми глазами, в полной уверенности, что через несколько секунд они все, не говоря уже об окрестных фермерах, в основном амишей и нескольких неамишей, превратятся в радиоактивную пыль на ветру. Произошло это через несколько недель после того, как Бьюик привезли в расположение патрульного взвода «Д» и поставили в гараж «Б» в первых числах августа 1979 года. К тому времени газетная шумиха, связанная с исчезновением Эниса Раферти, начала стихать. Большинство статей об исчезнувшем патрульном опубликовала «Американ», газета округа Стэтлер. Но в конце июля большой материал на первой полосе воскресного выпуска дала и «Питтсбург Пост-Газет». Заголовок гласил: «У сестры пропавшего патрульного осталось много вопросов». И ниже: «Эдит Хаймс требует проведения полномасштабного расследования». В принципе, газеты раскручивали историю именно так, как и рассчитывал Тони Скундист. Эдит стояла на том, что патрульные взвода «Д» знают об исчезновении ее брата гораздо больше, чем говорят, и ее слова цитировали обе газеты. Но между строк читалось, что бедная женщина тронулась умом от горя, без упоминания про злость, и искала козла отпущения, дабы свалить на него, возможно, собственную вину. Никто из патрульных даже не заикнулся об остром язычке Эдит и ее постоянном поиске недостатков, но соседи Эдит и Эниса оказались куда более разговорчивыми. Репортеры обеих газет упомянули, что, несмотря на выдвинутые обвинения, сослуживцы Эниса планируют обеспечить женщину хоть скромной, но финансовой поддержкой. Черно-белый подретушированный фотоснимок Эдит в «Пост-Газет» не добавил ей читательских симпатий. Выглядела она вылитой Лиззи Борден за 15 минут до того, как та схватилась за нож. Борден Лиззи Эндрю, 1860-1927. Вошла в историю как предполагаемая убийца отца и мачехи из-за наследства. Оправдана судом присяжных из-за отсутствия прямых улик, но осталась убийцей в глазах соседей и общественного мнения. До конца жизни подвергалась остракизму жителей городка в штате Массачусетс, где жила. Первое светотрясение произошло в сумерках. Сэнди приехал с патрулирования около 6 вечера, чтобы переговорить с Майком Сандерсом, прокурором округа. Приближалось судебное разбирательство очень уж неприятного дела о наезде. Сэнди был главным свидетелем обвинения, а ребенок, ставший жертвой, на всю жизнь остался парализованным. Майку хотелось, чтобы нюхающий кокаин мистер-бизнесмен, сидевший за рулем, отправился в тюрьму. Минимум на 5 лет, а при удачном раскладе и на все 10. Тони Скундист какое-то время принимал участие в их разговоре. Они устроились в углу комнаты отдыха, а потом спустился к себе, оставив Майка и Сэнди уточнять детали показаний последнего. После встречи Сэнди решил заполнить бак своей патрульной машины. До конца смены оставалось еще больше 3 часов. Проходя мимо коммуникационного центра к двери черного хода, услышал сердитый крик Мэтта Бабицки: «Чертова хреновина!» Потом удар по железу: «Почему не работаешь?» Сэнди завернул за угол и спросил Мэтта: «Уж не месячный ли у него?» Мэтт не нашел шутку забавной. «Ты лучше послушай!» И добавил громкости. Сэнди заметил, что верньер блока подавления взаимных помех при настройке повернут до упора. Брайан Коул с патрульной машины 7 вышел на связь. Херб Эвери на пятой находился на Соумилл-Роуд, Джордж Станковский бог знает где. Его голос терялся в шуме помех. Если связь еще ухудшится, мне вряд ли удастся следить, где они находятся, не говоря уж о передаче им информации, — пожаловался Мэтт. Вновь шлепнул ладонью по металлической боковине радиоприемника, подчеркивая значимость своих слов. «А если кто-то позвонит сообщить об аварии?» «Собирается гроза, Сэнди?»
«Когда я входил в дом, небо было чистое, как вымытое стекло. Он выглянул в окно.
И сейчас такое же чистое. Ты тоже мог бы увидеть, будь у тебя в шее шарнир».
«У меня вот есть, видишь?» И Сэнди покрутил головой.
«Очень смешно! Тебе удалось посадить за решетку невинного человека или что?»
«Молодец, Мэтт.
Отбрил так отбрил». Идя дальше, Сэнди услышал, как кто-то спросил, не свалилась ли с крыши эта чертова антенна, потому что изображение исчезло на самом интересном месте. По телевизору в очередной раз показывали «Стар Трек», серию про триблов.
Сэнди вышел на улицу. Вечер выдался жаркий, душный. Вдали что-то громыхало, но ветра не было, а над головой синело чистое небо. С востока надвигалась ночь. Над травой формировался туман, поднявшийся уже футов на пять. Он подошел к своей патрульной машине, в ту смену Д-14, со сломанной мигалкой, сел за руль, отогнал ее к бензоколонке «Амоко», вылез, открутил крышку с горловины под поднятой пластиной для заднего номерного знака и замер, потому что вдруг ощутил, что вокруг все застыло. Цикады не стрекотали в траве, птицы не пели на деревьях, слышалось лишь низкое монотонное гудение, которое слышишь, если встать под линией электропередачи или подойти к трансформаторной подстанции. Сэнди начал поворачиваться, и в этот момент весь мир залило ослепительно белым светом. Первой пришла в голову мысль, чистое небо или нет, но в меня ударила молния. А потом он увидел, что гараж сияет, как... Но закончить эту мысль ему не удалось. Сравнивать было не с чем. Ничего подобного он в своей жизни не видел. Сэнди сообразил, если смотреть на первые вспышки, ослепнешь. Может, временно, может, навсегда. К счастью, гаражные ворота не выходили на бензоколонку. Однако яркости вспышки хватило, чтобы ослепить. Потому что летние сумерки разом обернулись солнечным полуднем, а гараж «Б», вроде бы крепкое, прочное деревянное сооружение, превратился в палатку со стенками из прозрачного пластика. Свет проникал в каждую щелочку, в каждое отверстие из-под гвоздя, выстреливал из-под свеса крыши через дырку, возможно, прогрызенную белкой, сиял на уровне земли, где отвалилась обшивочная доска. Через вентиляционный люк в крыше луч ярчайшего света бил в небо, пульсируя через неравные промежутки, словно посылал кому-то сигналы. А уж полотнище света, вырывающееся сквозь окна на сдвижных воротах переднего и заднего торцов гаража, превращали стелющийся по земле туман в фантастический электрический пар. Сэнди сохранял спокойствие. Удивился, конечно, но сохранял спокойствие. Подумал, ну вот, если эта хреновина взорвется, мы все покойники. В голову, конечно, пришла мысль бежать или прыгнуть в патрульную машину и мчаться, куда глаза глядят. Но куда бежать? Куда ехать? Понятное дело, некуда. Более того, охватило совсем другое желание — подойти ближе, почти как Бьюик притягивал его. Не приводил в ужас, как мистера Диллона. Зачаровывал, не пугал. Безумной казалась эта мысль или нет, но хотелось подойти ближе. Он как будто слышал призывный зов почти как Бьюика.